YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем добрый день, меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал, который делают журналисты «Эх, Петербурга». Но это не только петербургский сейчас и канал, и наш эфир не только петербургский, потому что нас можно слушать через приложение «Эхо». Мы часть этой мультивселенной, так что вы приложение ставьте, это почти как радио. Потом подкаст будет, расшифровка, наверное, на сайте «Эхо». Так что... везде, где можете, слушайте, смотрите и ставьте лайки. Это нам очень всем помогает. У нас сегодня в гостях журналист, наш тоже, в общем, петербургский коллега. Я все равно считаю тебя, Андрей, петербуржцем. Андрей Захаров, привет.
Привет, я тоже считаю себя петербуржцем.
Вот смотри, так много спорят, да, об идентичностях последние годы, а мы так раз и в идентичностях довольно быстро сошлись. Кстати, вот про вот эти идентичности уехавших, оставшихся. Вчера довольно забавно было, я вышел в море, и, значит, перед тем, как выходить в море, я смотрю, значит, там доллар, словно 105, да, я, конечно, уже этих цифрах не помню. Значит, швартовые отдали, вышли за заправку, там что-то заглядываю, у меня уведомление на телефоне 108. Ну, и ты понимаешь, что было дальше, я зашел за следующий мыс, он был там 110, вот, и там в итоге дошло до того, что там я смотрел в банковском приложении, доллар уже за 120 продавали, это то, что я мог реально, да, купить, там евро уже под 130 был, опять же, для моей какой-то реальной покупки. В общем, куча мемов в чатиках и так далее. На что я обратил внимание? Гораздо больше обсуждали, вот в моем каком-то инфопространстве, этот курс люди, которые уехали. Те люди, которые остались в России, ну так, что-то немножко похихикали, но в общем в целом молчали. И тут выходит, значит, сообщение Пескова о том, что, ну, россияне получают зарплату в рублях, поэтому курс доллара их никоим образом не волнует. Как ты думаешь? Да, а вообще, насколько Песков в этой ситуации прав? Насколько россиян реально волнует этот курс?
Ну, мне кажется, что, во-первых, мы все, давай эту общность вернемся, это сказал слово мультивселенная, это россияне, мы с 2014 года, сколько раз такое бывало, когда ты, значит, сидишь и наблюдаешь, как курс, значит,
ну,
улетает?
5, наверное, 5-7, мне кажется, не больше.
Ну, почему? Декабрь 14 точно был, да, декабрь 14 ну, да. Был, да, потом, значит, соответственно, после начала войны, еще до этого было, да, вот.
Ну, раз 5-7.
Да, поэтому, с одной стороны, люди привыкли, да, во-первых, во-вторых, ну, как бы не все строят корреляцию между стоимостью товаров, не только там в магазинах, да, вообще стоимость любого товара, который даже якобы производится в России, что доля в нем импорта большая, да, поэтому я уверен, что многие люди, они действительно, если там, не знаю, не ездят за границу и больше не хранят деньги в долларах или евро, или все, что могли купили, больше ничего вложить, то, соответственно, вот их это, наверное, на бытовом уровне, да, человеку свойственно закрывать глаза на то, что... на то, что сейчас прям не касается. Вот. Но, конечно, я думаю, что многие люди прекрасно понимают, почему это плохо для экономики, почему это плохо для цен. И мне как раз... вот я думал вчера, насколько... тоже заметил, да, что уехавшие, значит, смеются и постят мемчики, хотя я думаю, что люди внутри тоже... юмор – это нормальная форма защиты всегда, да? Но все-таки непосредственно, вот когда ты получаешь зарплату в рублях...
Конечно.
Да, и, например, ты понимаешь, насколько в российской экономике по-прежнему все завязано на импорт, ты понимаешь, да, насколько вот с этими циферками падает твоя платежеспособность, поэтому посмеяться-то, конечно, нормально, то есть я здесь думаю, что люди внутри спокойно смеются, но на самом деле это, вот, в этом смехе больше слез, чем когда ты получаешь в евро, и твоя зарплата на самом деле растет. Так что здесь, наверное, я бы такую корреляцию построил, но в целом, вот это, знаешь, волнует ли там россиян то-то, волнует это, там, вообще, мне кажется, в 2024 году сложно говорить от некой общности. Общности никогда не было, да, а тем более сейчас общество атомизировано, да, то есть ты даже внутри России найдешь людей, которые будут говорить, ага, так и надо, поскорее бы все рухнуло, да, то есть часто эту точку зрения приписывают уехавшим, да, по понятным риторическим приемам, но эта аудитория довольно много внутри, которые вот считают, что чем скорее рухнет, тем лучше. Так что в этом смысле общество, оно атомизировано. Дмитрий Песков, как представитель президента, должен говорить от общности. Да, так что оставим ему это право, но будем смотреть на атомизированное общество и в целом...
Смотри, я это в целом вел больше, знаешь, к чему? К тому, что получится ли... Вот о чем я как бы задумался в этот момент, да, о том, что получится ли сделать так, что действительно Россия станет закрытой страной. Потому что вот мы, опять же, там вот, обсуждая там, с какими-то коллегами, с друзьями все вот эти перипетии с курсом, действительно приходим ровно к тому, о чем ты говоришь, да, что если ты в целом не имеешь какие-то там доходы в валюте или там не собираешься много путешествовать, да, то в целом, живя в России, ну, кайф, чего, зарплаты в рублях подросли, цены в рублях подросли, но в целом жизнь не сильно изменилась, не выезжаешь за границу, так и зачем тебе эти доллары и евро? Цены в рублях, конечно, на технику высокие, но все равно в России купить там фотоаппарат и айфон дешевле, чем в Европе, да, просто потому что вот эти все серые импорты оказались более жизнеспособными, чем от них сначала этого ожидали. Вот как ты думаешь, получится ли так, что действительно вот Россия, с которой не так много людей ездит за границу, которых, может быть, поэтому не так волнует многих, да, естественно, не всех, вот этот курс доллара-рубля, который многие люди, да, все равно варятся в каком-то собственном инфопространстве и не очень хотят за него выходить, тоже по понятным причинам, не потому что они какие-то там плохие, но потому что там все время потреблять информацию, например, о том, что ты там живешь в Слизерине, да, ты как бы принадлежишь какой-то плохой общности, это тоже тяжело. И что таким образом сегодня, в 21 веке, в общем, Россия окажется самостоятельно закрытой страной. Или это невозможно уже?
Ну, во-первых, давай тогда начнем с как раз с экономического фактора. Все-таки курс является проинфляционным, рост курса проинфляционным фактором. Да? То есть вопрос, насколько он долго продержится на этом уровне. Да? Тут, мне кажется, можно, конечно, 150 экспертов послушать, но, как нам доказали последние два года, современная рыночная экономика настолько сложный организм, да, что любые прогнозы можно тут же перечеркнуть. Вот, кто мог спрогнозировать в марте 2022 года, что курс будет 50 летом 2022, а он был 50? Да,
да, вот. Я до сих пор вспоминаю, я обзвонил всех этих экспертов, и мне Сергей Алексашенко, значит, 250, это вообще, вы что, мы летим на ракете вниз, я помню, он мне говорил, я до сих пор хочу как-нибудь его встретить и сказать, вы помните, что вы мне говорили про 250, он у меня так еще сурово говорил о том, что какой отката не будет никогда, я запомнил, я это не злой, но память хорошая.
Да, ну, да, простим это экспертам.
Простим,
есть,
конечно.
Есть шучу. Даже знаменитый мем российской экономики осталось 3-4 месяца. Вот, значит, поэтому тут вообще сложно прогнозировать, но, да, экономика казалась сложной. Но в целом, да, это, конечно, эффект проинфляционный, а Центробанк, повышая ставку, и так борется с как раз с той самой инфляцией и никак не может ее обуздать, да, и вкупе с тем, что прогнозируется... Не то не падение ВВП, да, а падение его роста, то есть на 1,5% замедление экономики, это уже говорят о стагфляции, причем не то, что, знаешь, либерахи, да, либерахи, понятно с ними, там все, да, там брат министра обороны Белоусова, который возглавляет экономический центр около правительства, да, центр анализа об этом говорит и прочее. Так вот, поэтому в этом смысле как раз курс довольно серьезная вещь, но надо посмотреть в динамике, да, как это все будет. То есть люди, конечно, могут закрывать на это глаза, их можно понять, да, то есть они закрывают глаза на то, что... не касается их напрямую сейчас, да, но в целом это, конечно, повлияет на жизнь, если тренд продолжится. Вот, но закрытые страны, понимаешь, закрытая страна, вы Арсений Веснин или вы Николай Платонович Патрушев, да, понятно, что Николай Платонович Патрушев, он, кстати, морская коллегия, да, вы теперь, считай, с ним коллеги с Патрушевым, вот, он же помощник по судостроению, вот, конечно, говоря Патрушева и прочих, значит, генералов, чекистов, да, они мечтают об автаркии, они мечтают, в их представлении СССР был самодостаточной страной, ну, там что-то покупали, но в целом все сами производили, вот, что отчасти так, отчасти не так, да, значит, была там зависимость, особенно в высокотехнологичных производствах, ну, вот, поэтому их мечта это поскорее прийти к той самой автаркии, довольно невротическая мечта, да, связанная с их собственным вот этим конспирологическим мышлением и желанием полной независимости, которая в современной экономике невозможна, они к ней стремятся. Да? Они к ней стремятся, конечно, никогда не достигнут, об этом можно долго говорить. Но вот деды совбеза, и предположим, что Путин тоже такой же дед из совбеза, в смысле, в плане своего мышления, они, конечно, мечтают о максимальной независимости, чтобы и процессоры были свои, понимаешь? И чтобы станки, которые производят процессоры, были свои, что вообще невозможно, да, в современной экономике. Ну и все прочее-прочее. Поэтому они, конечно, об этом мечтают, и более того, на бумаге, может, у них все так и выглядит, потому что вот взять процессор, он производится в России, там, Эльбрус, да, правда, сейчас не производится, но потому что Тайвань не отгружает, что сами Эльбрусы делались на Тайване, да? Так устроена экономика сейчас, производство микропроцессоров.
Ну, как станки. Вообще микрочипы все, да, большая, да, часть микрочипов там делается, да, конечно. Да.
То есть придумали в России, а производят там. Так вот, на бумаге у них, может, «Москвич» и является российским автомобилем, но производится в Китае. И многие вещи, да, в тех же ракетах, они импортные и останутся импортными. Более того, в некоторых отраслях там зависимость даже выросла после начала войны по ряду причин. Поэтому... На бумаге, да, и Владимир Владимирович выйдет и скажет, что мы от курса не зависим, и все у нас хорошо, значит, и вот, мы там производим импортозамещение, да, но в реальности, мне кажется, как раз тот факт, что Россия не закрытая страна, да, тот факт, что это, ну, десятки, там, по-моему, 11 место по ВВП в мире, тот факт, что Россия рыночная экономика, а не плановая экономика, которая, наверное, бы с санкциями гораздо сложнее справлялась, и СССР это не справлялся, да, то есть, когда у тебя там, как Максим Кац, был хорошо образ, да, это как десятки тысяч ручейков, да, которые бегут за границу в виде частных предпринимателей, и так, иначе, что-то достанут. Поэтому, в смысле, закрытой не станет. Другой вопрос, что это вся эта нашлепка на экономику, как называют один мой знакомый предприниматель, когда у тебя любой товар, везенный в Россию, автоматически он дороже на 10%, помимо того, что я как бы как купил любой другой предприниматель. Потому что вот эти цепочки поставок, они все сложнее. Ты отправляешь в Казахстан, Казахстан направляется туда, это туда, и наконец заходит в Китай. И это нашлепка на экономику, да? И эта нашлепка только увеличивается, она не уменьшается. И в долгосрочной перспективе, и это... и там, не знаю, инфляция и курс, они повлияют. Но это в долгосрочной перспективе. В краткосрочной все, как ты прав, действительно, человек может посмотреть, сказать, да все нормально. И я его прекрасно понимаю, когда он так говорит, и ты тоже понимаешь, что я это сказал вначале.
Смотри, я вот пытаюсь, знаешь, представить себе здесь такую ситуацию. Вот про закрытость я даже имею, скорее всего, не только в виду экономическую закрытость, мне тоже сложно представить, что Россия превращается вот в такой, да, как бы... вот такую автархию, да, которая экономически зависит действительно только от себя, и все мы делаем, отдыхаем на курортах Краснодарского края. Вот. Хотя к этому вообще все, про не отдых, и к этому все идет. Я скорее даже вот про какое-то, знаешь, представление, опять же, мы вот все время будем говорить, да, там, общинством, это неправильно, ты совершенно верно сказал, что люди разные, с разными представлениями, но в СССР люди действительно жили в СССР, умирали в СССР, путешествовали в СССР, и, в общем-то, чувствовали, что советский мир – это их мир, а весь мир за пределами – это не их мир. Конечно, надо иногда там помогать несчастным вьетнамцам, да, шить им какие-нибудь маскировочные сети, но в целом, как бы, все равно… Советский Союз. Дальше я вырос в мире, да, вот там на нулевые пришлась моя юность, где мы часть всего этого мира, да, я себя совершенно позиционирую как, господи, в Америку поехать, в Америку поедем, в Китай, какие-нибудь интересные вещи происходят, поеду в Китай и так далее. Удастся ли это откатить какую-то ментальность людей в советское время? Вот как бы, или действительно уже, имея интернет, имея разный опыт, имея опыт наплевательства вообще на все, что тебе говорят отовсюду, да, и понимание того, что главное то, что происходит в твоей жизни, в 21 веке это невозможно. То есть как бы модерн такой, мир модерна не вернется с вот этими окопами такими, в первую очередь ментальными.
Ты знаешь, я все меньше стал использовать исторические аналогии в последнее время, хотя их любят использовать. Да, мы даже знаем, знаешь, такие стандартные аналогии вот по любому вопросу. Потому что ты, например, привел пример Советский Союз. Вот смотри, давай начнем, например, не знаю, с нашей работы журналистской, да, то есть в чем отличие нас от авторов берлинской газеты «Руль», да, была такая эмигрантская газета «Руль». Ну, есть одна общая вещь, что у них был «Руль», у нас есть эмигрантская соцсеть с «Руль», да, вот, но если оставить в стороне вот это все, да.
Ты давно это готовил? Или экспромт?
Я уж так шутил.
Окей.
Да, короче, смотри, да. Значит, то смотри, что мы имеем? Мы имеем, во-первых, начнем с медиа как раз, да? Медиа, уехавшие, конкурируют с медиа внутри страны. Ну, имеется в виду, да, там есть главная проблема, что не можешь поехать, но по освещению событий, в смысле говорению, да, называнию вещей своими именами, ты конкурируешь, причем конкурируешь на одной площадке. Я вот недавно смотрел стрим одного российского медиа на YouTube, да, они по-прежнему стримят, и вот они как бы эзоповым языком, так же, как в текстах сейчас, да, говорят классно, я думаю, публике это нравится, но ты тут же вот буквально кликаешь, и тебе то же самое говорят уже напрямую. Это уникальная ситуация, на самом деле, да, пока есть конкуренция. Более того, есть гибридные медиа, которые, значит, работают из-за рубежа, но авторы у них анонимные находятся в России. И это, более того, там, не знаю, премия «Редколлегия» награждает одновременно и внутри, и вне, и всем приятно, да, то есть как раз к вопросу про аналогии. Вот, соответственно, люди внутри России, они могут и потреблять этот контент, могут не потреблять. Да? Если они его потребляют, то картина мира у них уже другая. Да? Вот. Это довольно важный момент, первое. Второе.
Ну, понимаешь, подожди, давай вот просто на этом моменте остановимся. Ты сказал, что не любишь исторические аналогии. Это в целом про исторические аналогии любопытно поговорить, но мы сейчас вот в этой теме останемся. Я понимаю, что разница есть, но с другой стороны, я вспоминаю там, ну, даже рассказы из семьи, да, ну, это не только из семьи, все знают. Распространяющийся самиздат, ловля, значит, вражеских голосов, обсуждение потом этих вражеских голосов, да, на кухнях, когда еще телефон, значит, на зубочисточку ставили, чтобы тебя не прослушали. Понятно, что это не то же самое, что это сложнее, но тоже было там несколько миллионов, возможно, да, там, я, кстати, не знаю, сколько было диссидентов, ты где-нибудь увидел когда-нибудь статистику, я сколько думаю, людей, вот, кстати. Ну, допустим, все равно была какая-то общность, да, их все равно были тысячи людей, которые жили с альтернативной повесткой. Были другие люди, которые в эту альтернативную повестку не совались. Да? Были тоже странные случаи, там, я не знаю, помнишь, рассказ у Довлатова есть, когда, значит, героя задерживают по пьянке, а у него Томик Солженицына, и, значит, он засыпает в отрезвителе, просыпается, Томика нету, значит, его вызывают к начальнику полиции уже, там, ну, милиции, и он говорит, книжка лежит, значит, он достает на стол, тут думает, все, конец, значит, говорит, верну тебе завтра утром, типа, свободен, только никому не говори. То есть вот такие коммуникации тоже существовали. Почему не похожая ситуация? Мне кажется, она в каком-то смысле зеркальная. Да, у нас сейчас больше возможностей, но в целом-то, опять же, люди-то примерно поделились.
Так ты так сам сказал, больше возможностей. Ну, то есть, когда у тебя одно дело, значит, у тебя, то есть, на одной платформе у тебя конкурируют медиа внутри и вне, я имею в виду YouTube или Telegram, да? Угу. А это две самые популярные соцсети по-прежнему. Ну, в смысле, там, Telegram, YouTube самая популярная соцсеть, да, на втором месте ВКонтакте, а Telegram самый популярный мессенджер после WhatsApp, да? И там у тебя прямая конкуренция идет. Ты никак не ограничен, да? За потребление контента нет наказания. В Беларуси есть, на подписку, в России пока нет. То есть ты никак совершенно не ограничен. Ты можешь вот прийти и этот контент потреблять. Это большая разница. И тебе не нужно никаких... Ну да, там, сейчас... На стационарных, особенно стационарном интернете, в смарт-ТВ есть проблемы с Ютубом, и по Гуглу даже видно падение трафика, но все равно, да, вот, значит, в целом, особенно ядерная аудитория этого Ютуба, она никуда не делась. Телеграм вообще пока нет ограничений. Поэтому в этом смысле, ну да, как бы вроде похоже, но на самом деле степень... Чем больше у тебя нужно ухищрений, чтобы получить контент, да, тем больше сужается аудитория до ядерной, да, такой сектантской, скажем так. Ну, вот, скажем там, чтобы только ночью послушать BBC, там, значит, чтобы тебя сосед не слышал, а YouTube в наушниках и вроде не наказуемо, Ситуация это в смысле другая. Вот. А уж тем более, если взять там работу журналистов, журналист Радио Свобода или там русской службы BBC, да, что он имеет? Он имеет какие-то слухи, западные медиа, которые также пользуются слухами, и приходящие советские газеты, да. Сейчас у тебя есть целый спектр, например, там, не знаю, региональных медиа, которые освещают региональные новости, да, которых там нет смысла врать, и там яма на дороге, яма на дороге. Пабликов в Телеграме, пабликов ВКонтакте. То есть у тебя информации просто гораздо больше, чем это было правда. Тех же. Ой, поэтому в этом смысле, да, внешняя аналогия работает, но по сути пока нет, и как, мне кажется, что полного отката невозможно. А если говорить вообще про закрытость, ментальную закрытость, это другой вопрос. Потому что, мне кажется, война, она... Опять же, это нельзя говорить, знаешь, в целом про общность, да, скорее какая-то вот... атомизированные группы, она подтолкнула россиян к известному трайбализму. Трайбализму разного рода. Да? Вообще трайбализм бывает разный, да, то есть трайбализм там, нездоровый, трайбализм, понятно, умеренный, там, свой-чужой, но ведь даже среди антивоенной публики формируется, усиливается это ощущение общности, да, как бы это наш флаг, мы не дадим наш флаг, это тоже довольно символическая вещь по поводу флага. Поэтому в этом смысле, но это закрытость или это ощущение общности своей? Хороший вопрос. В целом, конечно, последняя важная вещь скажу, что если в советское время, вот есть хорошая книжка, да, это было навсегда, пока не закончилось, где как раз показано, собственно, там, попытка проанализировать ментальность позднего советского поколения, и там как раз есть такой образ воображаемого Запада, да, прекрасного воображаемого Запада, где все прекрасно, где, значит, джинсы бесплатные. И, кстати говоря, отчасти вот во многом объясняется то разочарование, которое есть у этого поколения, да, когда казалось, что Запад не такой уж прекрасный, воображаемый, вот теперь, значит, они, соответственно, рассказывают нам об этом от Путина до Милонова. Мы были открыты, а они... В смысле, они обычные люди, да, вот, чего там, то, что были открыты, не наши проблемы, ну, как казалось, наши проблемы, да, вот, поэтому, а сейчас есть, соответственно, другой образ, который разлит в медиа, да, это образ враждебного Запада, и в этом смысле как раз мне интересно, насколько вот этот дискурс заразит молодое поколение. Потому что предыдущее поколение, которое, вот, типа, знаешь, выходило там, в 21-м году до этого на All of the Demon, оно не было заражено, по крайней мере, там, в больших городах. Да. Как будет сейчас, посмотрим. Потому что этот дискурс действительно есть. Запад враждебный, Запад плохой, мы хорошие. Вот этот вопрос, на него у меня нет ответа. Насколько, там, не знаю, противоядие этому будет сильное. Вот. Поэтому здесь пока сказать не могу.
Заканчивая эту тему, вот про эту ментально закрытую Россию, для меня, знаешь, ментально закрытая Россия, это такие, большинство не ездит за границу, не хранит валюту, покупают там китайские автомобили и китайские смартфоны, и, значит, условно говоря, там, смотрят телевизор и Рутюб, неважно даже, если это Рутюб на Ютубе, понимаешь, да, то есть как бы такое... Всегда ездят отдыхать там на Алтай или в Сочи, вот, и, собственно, вот так в собственном соку и варятся. Реальная картинка, на твой взгляд, или нет?
Ну, я думаю, что это, опять же, атомизация. То есть, мне кажется, здесь как раз уже дальше начинается confirmation bias, то есть каждый, исходя из своего представления, куда движется российское общество, он, соответственно, скажет, ну, оно, значит, он закрывается, потому что ездит на Алтай, да. При этом, допустим, шенгенские визы, по-моему, в этом году при всех ограничениях, да, опять есть рост их получения. И всегда же было там люди, которые отдыхали на дачах, люди, которые ездили за границу. Завтра опять откроют границы. Люди, допустим, то есть захотят поехать. Мне кажется, это как раз, с одной стороны, да, тем более есть какая-то, знаешь, часть такая... Не хочу использовать слово «ресентимент», оно довольно избитое стало, как и многие аналогии, вот, и ничего не значащее из-за этого. Наверное, есть такой риторический прием, как, знаешь, типа нас там, мы вроде и протестовали, значит, а нас там санкциями, и, значит, и карточки не сделать, да идите всего нафиг, да, вот. Есть такое, но такие люди довольно просто активны, и тебе кажется, что их много, вот. А в целом, нет, я не думаю, что это является синоним закрытости. Это скорее является синоним того, что поехать за границу дорого, визу не получить. Валюту сложнее
просто купить. Когда это станет привычкой, Вот, это может быть стать привычкой. Любопытно просто, я сам об этом думаю, насколько может это произойти, какая-то такая перемена. Это ведь изменится тот мир, в который, да, там, у нас в голове, да, у меня в голове Петербург, в котором есть финское консульство, и в котором есть Икея, да, и он, но он остался только у меня в голове, у тебя, наверное, в голове, да, на карте его уже нету. Ну да ладно, про исторические аналогии ты говоришь, тут я тебя хочу спросить тоже, как выпускника ИСФАКа, ты сказал, что ты их не любишь сейчас. Самая популярная историческая аналогия последних лет, я думаю, ты понимаешь, да, Мюнхенский сговор, не удержали, значит, тогда Гитлера, не удерживают сейчас Путина. Правомерная эта аналогия или, я, видимо, уже догадываюсь, что ты скажешь, что нет и почему?
Ну, то есть, я, знаешь, с какой начну аналогии, вот про флаг, знаешь, тоже. Ну, хотя можно сюда же флаг добавить, типа, как это можно представить, чтобы немцы выходили там под немецким флагом?
Да-да-да.
Да, вот. Ну, вот, я сначала, под наверное, свастикой, попробую разбить аналогию примерно с того же времени. А можем себе представить, чтобы, вот, значит, воюя с Германией, страны, которые оставались свободными, одновременно поставили рекорд по поставкам удобрений из Германии. Вот. Да, как сейчас Евросоюз ставит рекорд по поставкам удобрений. Да, с газом другая ситуация. Там Франция, СПГ, Ямал, да, там Словакия, Венгрия, понятно, там газ, да, но удобрения. Да. Вот год назад там даже жаловались немецкие производители удобрений, что из-за того, что газ подорожал и российские дешевые идут. Кстати, интересно, какая там доля белорусских, которые ввели санкции, но Лукашенко гонит через Россию. Ну, это отдельный вопрос, да. Ставят рекорд. Вот, соответственно, я спрашиваю, а можем себе представить, да, чтобы у Германии, значит, снабжали экономику Германии деньгами живыми, да, покупая у нее, значит, удобрения. Или там вот Америка только в январе ввела санкции на российский, значит, уран, при этом закупив его сначала очень много, зная, что будут санкции. Мы могли себе представить, чтобы еще год после начала войны, даже два там, да, значит, СССР покупал уран у Германии? Не можем, да? Но эта аналогия, она разрушает картину мира, поэтому, да, мы ее не будем использовать, а вот будем использовать ту, которая подтверждает нашу картину мира. А именно...
Слушай, ну подожди, вот я секундочку. Ну вот смотри, да, если мы берем там вот именно уже не введение полномасштабной, да, войны в Европе, когда там Гитлер уже бомбит во всю Лондон, да, его Париж там, да, и, собственно, вот он уже тут и на СССР начинает наступать, в общем, вот какой-то такой самый уже разгар войны. А вот мы как бы берем ситуацию чуть-чуть пораньше, да. Вот действительно там Гитлер, значит, истошно орет по поводу, значит, того, что он за мир, значит, и что ради того, чтобы был мир, значит, во всем мире и в Европе, он, значит, вот и Аншлюс Австрии, значит, осуществил, и вот, значит, там Судеты ему нужны. И да, конечно, там Чемберлен не сидит и нервничает, вот, но там, условно говоря, немножечко сталилитейной промышленности Германии ему не помешает, там, или еще каких-нибудь тех же удобрений, да, и он, значит, так медленно так еще приторговывает. Почему нет?
Так война же уже идет.
Мы говорим накануне, Мюнхенский сговор у нас еще накануне, у нас еще нет войны.
В аналогии, что с Мюнхенским сговором, нынешние события, война же уже идет, да, страны
Запада уже... идет. Только с Украиной. Но страны Запада, они только оружие поставляют. Они же все-таки не участвуют в войне, например. Правда.
Так как раз показывает, что, соответственно, аналогия... Честно, Мюнхенский сговор, а войны-то нет. По той аналогии. А здесь война уже есть. Тогда правильно проводить аналогию? Гибнут люди. Тогда как раз, собственно, перехожу к твоему вопросу, потому что я понимаю, о чем вопрос, да? Мне кажется, что использование этой аналогии, оно зависит от той картины мира, которая есть у человека. Сейчас я отвечу двухсоставно на этот вопрос, да? Значит, первое.
Андрей, тогда секундочку. Да. Мне сейчас подсказывают, что у нас должен быть на 30 секунд перерыв небольшой. Давай вот мы на 30 секунд прервемся и как раз-таки про эту аналогию. И сейчас ты нам все расскажешь. Андрей Захаров, Арсений Веснин. Друзья, не забывайте про лайки. Потому что я все время забываю напоминать про лайки, а вы, пожалуйста, исправляйте эту мою ошибку. Нажимайте на лайк, если хотите поддержать донатом. Тут вот на YouTube все рассказано, как это можно сделать. Спасибо вам, кто нас поддерживает. Я вижу, что эти донаты уже приходят. Класс, спасибо вам большое. Перерыв и продолжаем.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Возвращаемся в эфир «Петербургского эха». Меня зовут Арсений Веснин. У нас в гостях журналист Андрей Захаров, который сейчас будет, видимо, как-то развенчивать вот эту вот популярную аналогию о Мюнхенском сговоре и вообще сравнение СССР, да, ну, сравнение путинской России с Гитлером, Путина с Гитлером и так далее. Давай, Андрей.
Как раз не развенчивать. Я буду сказать свое мнение. Допускаю, что у людей может быть другое мнение.
Например, особое мнение.
Да, по их мнению эта аналогия работает. Очень важно сейчас. Я прям с этого, собственно, и начну. Да? То есть эта аналогия, да, она часть дискурса, как ты думаешь, закончится война. Да, и как правильно ее закончить, как сделать так, чтобы она закончилась. И здесь есть, давай выделим два направления, да, сначала. Значит, одно – это нужно давать больше оружия Украине, значит, нужно там эскалировать ситуацию, потому что дальше ты знаешь прекрасную вещь, да, Путин – гопник, я сам рос во дворе, гопник боится, да, то есть такая вот дальше часть этой конструкции, она основывается на таком довольно, ну, хорошо, не будем здесь использовать эпитеты, на неком психоанализе Путина. И люди уверены, да, что вот, значит, он испугается. Это один дискурс, да. Другой дискурс говорит нам, что на самом деле вот это на эскалацию у вас последует. Следующая эскалация, как с Орешником, да, соответственно, значит, нужно попытаться просто заморозить этот конфликт, потому что победить Россию невозможно. Значит, вообще Путин психопат, и анализировать поведение психопата довольно опасно. Да? Вот, есть два дискурса. Каждый дискурс обвиняет другого, что он на самом деле... То есть один, который сторонники первого называют этих там Z-либералами, там Шлотберга, значит, ругают, да, значит, а эти называют этих на самом деле не антивоенных, а провоенных, потому что они сами за войну, да. Вот. На самом деле никто не знает, как война закончится. И понятно, что сторонникам обеих точек зрения, да, очень часто в некоторых случаях та ярость, которая набрасывается на другую точку зрения, она, на мой взгляд, в том числе обусловлена тем, что как бы рушится картина мира, да, то есть у тебя вот есть некая картина мира, ты понимаешь, ты контролируешь ситуацию, ты понимаешь, как вещи происходят, да, взаимосвязь, и вдруг эта картина рушится за счет аргументов другой стороны, поэтому нужно на нее обязательно наброситься. Я считаю, что обе точки зрения равны. А? Никто не знает, как. Вот давайте возьмем нынешнюю ситуацию. Что мы имеем сейчас? Да? Мы имеем, значит, что есть Трамп, который набирает совершенно непонятную команду с разными взглядами. Да? Мы имеем результаты опросов, которые были недавно в России и в Украине. Галоп украинский, да, что более 50% за переговоры с Россией уже, да, и мало верит надежду там, вернуть территории, да. В России, соответственно, давно уже запрос на мир, ну, чтобы Путин подписал, но запрос на мир, да, при этом есть элиты в обеих странах, да, которые, значит, партии войны, да, вот. Дальше, выше там еще уровень есть, значит, вообще в целом, как все должно происходить, потому что вот Курская область оккупирована, а еще часть территории, которую Путин считает своими, он даже не захватил. И вот вся эта сложность, да, и вот... Мы рубль-то не можем спрогнозировать, сколько будет стоить. А в этой сложности, я, честно говоря, не знаю, как. Мне бы хотелось, я сторонник больше точки зрения, да, значит, вот прямо сейчас перемирие и поэтому поддерживать Украину оружием, чтобы в будущем не было напасть. А прав я или нет, я не знаю, да, то есть я просто не сторонник того, чтобы набрасываться на других людей и обвинять их, значит, что они на самом деле... Потому что мы в целом, то есть люди все против войны, мы просто ищем разные пути, выходы из того, понять, как ее можно закончить. И кто-то, кто говорит, что я знаю на самом деле, что вот так можно закончить, я сам вырос во дворе. Нас гопники боялись.
Ну, да? Ладно, вот. Андрей, ты так, сейчас... Слушай, я слушай, понимаю, что ты точно упростил всех, да?
Да, дай договорить, да, да,
всех,
да.
Знаешь, да, всех дураки записал.
Дай договорить, да, вот. Но это звучит аргумент про гопников. Я, может быть, да, окей, я не хотел обесценить, да, с сторонника точки зрения, хотя на самом деле получилось, что немножко обесценил, и прошу прощения, да, просто мне этот аргумент, наверное, самый странный всегда кажется. В остальном, в целом, я уважаю
точку зрения. Ну, смешной, конечно, да.
Да, я уважаю эту точку зрения, и не могу сказать, что вы не правы. людям, которые так говорят, в смысле про там, дальнейшую эскалацию, да, как бы, чтобы Путин вступил. Я, честно говоря, не могу сказать, да, что вот я точно не знаю. Поэтому уважение мнению, даже к мнению другому. Соответственно, возвращаясь к тебе, да, Мюнхенский сговор человек будет анализировать, исходя из того, что ему нужно подтвердить, какую точку зрения. Да. Он либо скажет тебе, ну вот Гитлер же задобрили, получилось хуже. И ты скажешь, ну да, вы правы. А другой скажет тебе... Ну, аналогии не работают, потому что ситуация другая, да, значит, ядерное оружие, то сюда, и как бы вроде разговор закончился. Поэтому, резюмируя, для меня они не работают, для кого-то работают, но в целом мне бы хотелось поменьше споров между лагерями, потому что как бы мы не враги друг друга.
Смотри, для того, чтобы было поменьше споров между лагерями, я тебя в каком-то смысле этот вопрос задавал, потому что вот этот, эта аналогия, да, ну, действительно, она уже притча в языцах, в общем, довольно, как бы, да, это всегда же Гитлер-аргумент, да, это как бы считался неприличным в споре, как бы все сводить к Гитлеру, но мы от этого никуда не уехали. А, собственно, вот если посмотреть немножко отстраненно, не через призму сегодняшней ситуации, в первую очередь, а во вторую очередь на Мюнхенский сговор. А наоборот, меняем это двумя местами. Сначала посмотрим на Мюнхенский сговор, и как, глядя на ту ситуацию, мы видим сегодняшнюю. Вот как бы давай заменим, да, ход мысли. Как ты видишь, если смотреть вот в чистом виде, да, то, что там мы представляем, что происходило, тогда какие выводы мы можем сделать и в сегодняшнем дне? Вообще можно сделать? Как выглядит сегодняшний день?
Я думаю, что единственное, что для меня, которые выводы могу сделать, да, это две вещи. Да. Это первое, как Гитлер в своей голове думал, что он придет Германию к величию, да, к мощи. Вот, значит, но постепенно привел просто... То есть было все хуже и хуже. Да, значит, война, масштабная война, бомбардировки Германии и потом, значит, капитуляция Германии. В этом смысле, например, Путин, который в своей голове, да, в своей картине мира, значит, затевает все эти действия для того, чтобы, значит, и себя обезопасить от этого самого Запада, да, утвердить себя, он ухудшает ситуацию. Ну, Курская область оккупирована, дроны пролетают, да, то есть ситуация, она с каждым разом все хуже и хуже. В этом смысле для меня это точно похоже. И сами фигуры этих двух людей, конечно, похожи. Два психопата с острым нарциссическим расстройством личности. Это лично мое мнение, может, я ошибаюсь, любительское, да, то есть я ни на что не претендую. В данном случае 100 раз говорю, и вы можете иметь другое мнение. Вот, я его уважаю. Это, наверное, общее. А в целом, ну, мне кажется, ситуация, это вечный спор. Ты лучше попытаться договориться, да, или быть бескомпромиссным. Он есть во многих вещах жизни. Ну, не знаю, медиа. Да, давай, извини, я не хочу отвечать, просто я, честно говоря, правда не знаю. Да. То есть медиа. Вот в наших медиа там был спор. Компромисс, в том числе с властями, да, или да пошли вы все нафиг, мы уезжаем в Ригу, да, и оттуда уже работаем. Да. И вот, ну, соответственно, в итоге... до сих пор об этом спорят журналисты, которые внутри, и журналисты, которые снаружи. Да?
Этот спор будет всегда, как и у политиков.
Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Дальше ты хочешь классную аналогию. Почему она классная? Ну, потому что Гитлер – это такая беспроигрышная аналогия. Да? То есть, в том смысле, что это абсолютное зло, мы знаем, к чему привело. Да? Ну, вот. Ты находишь эту аналогию. Да, в чем-то она действительно правильная, потому что там умиротворение агрессора, да? Вот, значит. А дальше начинается куча нюансов. И самое главное, я сейчас хочу, знаешь, напомнить. Вот прямо сейчас там воюют люди, да, и что мы там видим, не знаю, по украинской армии, которая, собственно, должна вот эти все представления людей о том, что не должно быть так же, осуществлять, да, мы видим, буквально, это украинская служба BBC написала, да, там каждый 10-й дезертир, да, проблемы с набором новых людей, да, люди не хотят, ну, в смысле, все меньше людей идет, да, мы знаем, видим, что происходит в ТЦК, ну, то есть, это же важный фактор во всех этих спорах про гопников и прочих, да, вы же этими руками этих людей хотите воевать, с Путиным, значит, потому что вот не дай бог умиротворять. Это важная вещь. Кто-то скажет, надо больше оружия, захотят воевать, то есть, может, правы, кто не знает. Поэтому в этом смысле, возвращаясь, короткое, да, поэтому, мне кажется, аналогии не работают. То есть, они работают для confirmation bias, они работают как риторический прием, они работают, они объясняют человеку реальность, он уже контролирует, он себе объяснил. Да, точно, все, вот тогда неправильно, вот сейчас не допустим, все. Реальность контролируема. Ну, это как рубль, доллар 50 рублей летом 22 года, понимаешь? Может оказаться и так.
А, тогда скажи мне, вообще изучение истории с точки зрения анализа современности имеет смысл и какой?
Конечно, имеет. Просто в любом случае всегда это имеет смысл, но прямые аналогии, они просто опасны. Ну, то есть, давай, хорошо, вот я сейчас там, не знаю, много по советскому строю, там, значит, по экономике советской системы, по идеологии советской. Вот я вышел классная книжка про центральное телевидение советское, да, о том, что, ну, нам кажется, что, значит, советское телевидение, оно было максимально зацензурировано, на самом деле там внутри были в рамках советской системы и либеральные вещи, там, знаешь, какие-нибудь передачи по тем временам смелые и прочее, да. Вот. Точно так же мы можем посмотреть на там, российскую культуру или шире там, вообще российскую деятельность там, идеологическую, да, то есть со стороны может показаться, все зацензурировано, значит, все, как бы, там нет жизни, на самом деле. Снимаются фильмы, снимаются сериалы, да, выходят книги. Да, определенные темы не затрагиваются. Или там есть разные примеры, понимаешь? Выходят книги, и критики, уже прочитав книжки крамольную вещь, они не цензурируют ее. В смысле, не описывают ее в рецензии. То есть, как бы, вот такая вещь есть, например, да. Значит, то есть, все сложнее, чем кажется там издалека или просто как при каком-то, когда ты в одно предложение запихиваешь, это что такое советское телевидение. Вот так и российская культура. Это, мне кажется, да, хороший пример. Но там, берешь шире, ситуация уже иная между советским телевидением и там нынешним там YouTube внутри России и книжками внутри России. Поэтому изучать нужно, аналогии полезны, но нужно всегда, мне кажется, делать вот эту оговорку, что аналогия работает до известной степени, и не пытаться уж тем более уничтожить соперника, что я сам раньше делал, да, иногда тоже делаю, это неправильно. Соперника в смысле споре, да, аналогии. Гитлер в этом смысле самая лучшая аналогия. Ну, в споре с флагом, да. Вы же можете себе представить, что вы ходили под немецким флагом, немецкий антифашист? Или как бы ты человека уже к стенке ставишь, да? То есть он, либо он говорит, что нет, я не выйду под триколором, либо он, значит, соответственно, приравнивается к фашисту. Да. Да, абсолютно верно. Да. Это абсолютно неправильно, на мой взгляд.
Смотри, Андрей, что с ними, со спорами вокруг флагов, если честно, вот этих вот людей? Меня тут эти аналогии интересуют, если честно, глядя на действия политиков. Вот, понимаешь, с флагами мы можем там поругаться сколько угодно, да, но в конце концов каких-то реальных последствий, будем надеяться, что даже до этого мальчика, как Лука Андреев, да, не будет никаких. Я вот как бы все-таки, когда говорю про эти аналогии, да, у нас есть там громады, да, значит, такие как там Меркель, Обама, Путин, значит, и прочие международные Сорос. Вот, собственно, вот эти люди, мне кажется, спор идет как бы, да, даже не о том, что сейчас прямо делать, потому что ты верно отметил, что война перешла в какую-то как будто бы немножко другую фазу, да, и действительно Украина тяжело очень это переживает, даже с точки зрения именно боевого духа, который вначале был очень высок, а сейчас явно уже не такой, а вот раньше, да, то есть история как бы получилась, да, вот вроде бы аналогии не работают, понятно, прямые, очевидно, что мы живем в разное время, разные технологии, все по-другому, конечно. Но с другой стороны, что получилось? Я вот так смотрю, ну вот, значит, пришел Путин, значит, КГБшник, да, силовик, который, значит, сначала наговорил-то, ну сейчас, да, мы пересматриваем все эти нарезки, куча либеральных, прогрессивных вещей все равно, да, и вроде был такой молодой, и многим нравился. Потом в итоге, значит, власть себе полностью подчинил, СМИ закрыл, значит, олигархов к стенке поставил, выборы себе подчинил, и что должно произойти дальше? И можно было бы сказать, ну, и может быть он будет воровать, значит, деньги себе и своему окружению, на этом все закончится. А тут выходит, что какая-то историческая как бы жилка, да, такая, что нет, все приходит к войне. И таки, да, это действительно пришло сначала там проба пера в Грузии, да, потом, значит, Крым, вот он окрыленный, значит, уже решил, что и Киев будет брать там за 3 дня. Я думаю, что он верил действительно, что он его возьмет быстро. Вот, то есть, как бы вот такая простая история, да, или там вот за неделю до войны многие не верили, что будет война, да, ну, потому что, ну, это все какой-то тут торг, там еще что-то такое, а нет, понимаешь, оказалось, что вот какие-то механизмы простые сработали. Я это просто что имею в виду? Вот, мне кажется, через 50 лет, если останется такая форма обучения, как, помнишь, в школе писали, причины предпосылки, там, да, повод к войне и так далее. И вот ученики будут расписывать вот как бы там три причины, значит, почему Путин напал на Украину, там, как можно было... И они там будут говорить, вот он, значит, там построил авторитарное государство, значит, это привело к там, каким-то либо его изменениям, либо изменениям в системе. Это все будет каким-то образом работать. Да? Я, видишь, эти аналогии, как бы, она не проходит прямой, но как будто бы на какой-то широкий объектив, если смотреть, вроде все и работает. Так в истории было, так и осталось. А если это какая-то логика такая историческая существует, наверное, ее должны учитывать те, кто рулит процессами. Вот я вот в этом смысле про аналогии, понимаешь?
В этом смысле я с тобой согласен абсолютно. Забыл, кто из диалектиков это сказал, Гегель или Ленин, о том, что история делает два шага вперед и шаг назад, но не один шаг назад. Да? То есть в этом смысле мы это всегда можем увидеть. И да, времена ужесточения режима в России, они часто сопровождались войнами, в том числе с Западом. Ну, там Николай I можно вспомнить, да? Например. При Сталине эта война, в смысле... Поздний сталинизм, да, он после войны, собственно, Второй мировой, он прошел под разговорами, будет ли Третья мировая, да, то есть уже, поэтому в этом смысле там тоже все довольно...
И все готовились, да.
Да-да, тучи, если посмотреть, там, не знаю, тогда еще не КГБ было, а МГБ проводил, значит, опросы населения, и там постоянно вопросы были людей, будет ли война, там, и все прочее, уже после Второй мировой войны. То есть в этом смысле, да, логика похожа. Да, конечно, это надо учитывать, и там шире даже можно брать, когда сначала происходит, не знаю, ситуация глобализации, страны открытые, а потом опять, значит, во всех странах побеждают такие традиционалисты, как угодно их назовите там, да. Сейчас есть тренд популистов, да, их еще называют ультраправыми, мне кажется, не в случае всех это корректно, скорее популисты, да, правопопулисты. Вот.
Мне кажется, если честно, сейчас популисты есть крайне правые и крайне левые, вот да. В центре как-то пустовато, если честно, осталось.
Правопопулисты, да, то есть, вот, и мы, если посмотрим, действительно, всегда было, значит, какой-то пик глобализации, открытости стран, а потом, значит, они начинают закрываться и вспоминать про свои интересы. В этом смысле, конечно, да, если посмотреть на Россию, безусловно, общие широкие аналогии, да, и мы сами можем сейчас поспорить. Арсений, как ты думаешь, значит, 5 марта 53-го, новое 5 марта 53-го, кто будет Берией, Маленковым и Хрущевым? И мы начинаем, так, ну, наверное... Маленков, это, наверное, там, не знаю, глава правительства Мишустин, да, значит, там, не знаю, Хрущев, это, наверное, Кириенко. А кто Берия? И мы начинаем, значит, с тобой на полчаса спора, да, вот. Кто закричит Хрусталев машину? Это важно, но и это хорошо как раз, знаешь, в рамках такого какого-то плавного разговора, где мы анализируем, но когда в риторическом споре, мне кажется, да, вот я начинаю доставать особенно Гитлера из... Значит, из
коробочки. Не, я с тобой согласен. Гитлер
да,
говорю, это неприлично. Это как бы я с тобой абсолютно согласен. Я, кстати, вот вижу, что ты так тоже, видимо, как-то внутри взбудоражен дискуссиями, да, которые, значит, происходят в интернете. Вот, кстати, давай немножко, может быть, к актуалочке такой совсем вот этой вот. Хотя это важная история, я как бы не согласен ее приравнивать просто к общему срачу. Это история про Невзлина и его нападение, значит, возможно, его причастности к нападению на Ленда Волкова. Коллеги из медиазоны проанализировали все эти массивы переписки, которые им передал ФБК, и говорят о том, что да, очень похоже, что эта переписка правдивая. Кто-то, если не видел, почитайте «Медиазону» или другие издания уже пересказали это немножко покороче, если не хотите столько времени тратить. Как ты, в принципе, думаешь, вообще ты понимаешь, если честно, что это за история? Для меня, если честно, это тоже было как бы удивлением. Я мало следил за жизнью Невзлина в последнее время, как мне кажется, вообще как бы он так пропал немножко с радаров. И тут, значит, он всплывает вот в таком вот виде. Во-первых, веришь ли ты, что он действительно мог стоять за этим? Понимаешь ли ты, почему? И, конечно, роль Ходорковского отдельно интересно обсудить.
Записал. Верю. Почему? Роль.
Ходорковский.
Не, я еще когда вышел бывший материал в БК, и потом, соответственно, факт-чек был, у меня на стриме тоже прослушка на инсайдере был, Рома и Андрей Сошников, наш тоже петербуржец, свое мнение говорил. То есть я согласен с тем, что, ну, то есть как человек, который много раз работал с такими утечками, то есть можно отравить, переписку, есть примеры отравления, то есть когда в реальную утечку добавляется что-то, да, но когда у тебя это отравление вот, разлито по всему, это, ну, это очень сложно сделать. Вот, и плюс начинается совпадение с внешними событиями, ну, то есть, условно, любая подделка, она либо выглядит не похоже, в смысле, она либо, ты не можешь проверить, подделка или нет, если это какой-то короткий разговор или короткий документ, но чем больше всего, тем сложнее с полицией, да, тем более в такой схеме, в этом смысле мне сразу было понятно, да, поэтому у меня нет никаких сомнений, что подлинная переписка, это первое, вот. А второе, почему, вот это, кстати, довольно, тут можно, знаешь, двояко ответить на этот вопрос, я предлагаю вернуться, наверное, вообще к приговору по ЮКОСу, потому что часть приговора по ЮКОСу, да, это заказные убийства, да, и вообще, если почитать там про Невзлина тех времен, значит, там, черный пиар, он же курировал медиа, там, ну, в общем, есть такое ощущение, что человек вот с этими методами, он все эти годы и жил. И самое главное, знаешь, как говорится, чужая душа потемки, в смысле, да, мы никогда не знаем, у кого вдруг проявится там самый неприятный...
Просто с ЮКОСом-то это вроде бы более-менее понятно, там эти убийства были ради денег, да, ради там того, чтобы компанию делать там и так далее, а тут как бы, ну, на этом не заработаешь.
Я не хочу уступать психотерапевтам Невзлина, вот, но мне представляется, что в нем есть такое, как тебе сказать, знаешь, вот ощущение, вот Ходорковский для него, вот лидер оппозиции, даже оставим сейчас не Ходорковского, наверное, чуть ниже уровень спуститься, если есть личное неприятие к этим людям, да, потому что они, значит, вот для него обожаемый человек Ходорковский, и они как-то проявили себя Ходорковскому неуважаемо, плюс, значит, Ходорковский его представлен лидер оппозиции, и, значит, а дальше все методы хороши в рамках уже того, что мы не можем залезть ему в голову. Мне это видится так.
Окей, okay, да? Ну, это... просто мы, да, мы не совсем, да, про душу потемки, мы про мотив, да?
Да, мотив, соответственно, говоря. мотив это вот, мне кажется, в его представлении, то есть я здесь не фактов, это чистая интерпретация, в его представлении, да, вот Ходорковский там должен быть лидером оппозиции, а эти люди, они... незаслуженно занимают, значит, это место, и их нужно максимально убрать, чтобы они не мешали Ходорковскому. И к третьему вопросу о степени вовлеченности в это Ходорковского, я еще когда вышел расследование в БК, эта часть мне не понравилась, потому что там броски на Ходорковского, они не обоснованы, вот, то есть мне нужно больше обоснований. Я обращаю внимание на одну вещь. Но здесь пока это непонятно. То есть самый главный вопрос, насколько там Ходорковский знал о том, что, да, значит, это сделал Невзлин. Я тебе напомню одну штуку. Вышло интервью Ходорковского с Плющевым, очень хорошее, потому что Саша расположил себе собеседника, и там есть один момент. Я сейчас тебе задам вопрос, помнишь ты или нет. Не то, что ты как бы, знаешь, типа, ты не помнишь. Нет, скорее это, мне кажется, важно. Значит, он рассказывает, что в какой-то момент, собственно, им прислали там часть этой переписки, да? Угу. Вот, и он рассказывает, что они подумали, что это может быть. Вот, вот что было в тройке, я не помню сейчас по месту, да, что это было у него там по месту, но что у него было вот в тройке того, что они подумали, что это за переписка? Я даже подскажу тебе слово. Это провокация? Провокация кого?
Провокация ФБК?
Да.
Провокация ФБК. По-моему, он сказал, да, провокация ФБК, да.
То есть я стал думать об этом. То есть давай представим себе, что я никогда, в смысле, вот ты можешь себе представить, да, что человек мог подумать, что другая оппозиционная организация может подделать
переписку. Да, это тоже как бы бессмыслица такая.
Да, но это, если представить себе такой механизм, как проекция, когда ты приписываешь другим поведение, которое допускаешь там за собой или за своими подчиненными в виде Невзлина, тогда это объясняется, да, потому что, значит, Арсений Веснин зовет меня на стрим. Вот, и я думаю, так, наверное, хочет хайпануть, позадавать вопросов таких хайпажорских и выставить меня дурачком, да? Может, я сам так делаю, да, поэтому, значит, думаю про Арсения, да, Арсений просто хочет поговорить, поэтому это довольно интересный момент, самый интересный из всего того, что в этом во всем есть.
Но видишь, мы тут должны учитывать, конечно, к сожалению, это хорошее, как бы, твое замечание, надо единственное понимать, наверное, что происходило между ними до этого. Вот тут у меня как бы возникает вопрос о том, что, опять же, да, тут мы будем все время дальше, а кто на что среагировал, и вот по-хорошему надо разматывать эту цепочку. А может быть, там в личном разговоре Мария Певчих ему сказала, да мы тебя потопим, Михаил Борисович. А он до этого говорил, значит, Певчих о том, что да ты вообще там и пальца Навального не стоишь, и вы его в тюрьму посадили. И это как бы, ну вот, накатывающий снежный ком, и мы, конечно, уже не разберем, да, где был первый снежок маленький.
Ты прав, да, но представить оппонента, который вроде публично, да, с тобой на одной доске стоит, не просто потому, что он там что-то
хочет поставить. Ну, я согласен,
да, 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 это, вот, это интересно. Замечание. Да, поэтому, вот, отвечая на твой вопрос, эта вещь не доказана. Тут самое интересное, знал или не знал, да, там, вот, а кто убил мэра Нефтеюганска и знал об этом Ходорковский? Отвечает народ Нефтеюганска. Есть прекрасное видео, знаешь? Не смотрел его, нет, на YouTube?
Нет.
У крыльца больницы Нефтеюганска, там, не помню кто, объявляет о смерти, собственно, этого Петухова, ага. Фамилию, вот.
Да, да,
и,
да.
И, значит, там он, человек, который это объявляет, он, мы знаем, кто это сделал. И дальше толпа кричит, посмотри, она кричит, вот.
Ну, Ходорковский она кричит, ладно, ты скажи,
она кричит, или нет? Она кричит Ходорковский, да, она кричит Ходорковский. Mm-hmm. Опять же, может, все не так, да, кричит толпа, так сказать, но это довольно показательно. Поэтому в этом смысле, да, это вопрос, знал ли о действиях Невзлина, в том смысле, что это Невзлин, ну, я, мне сложно это представить, какую-то такую подделку, поэтому... И это самый главный шок. Это просто шок.
Вообще, ну, вообще это какое-то безумие, да, то есть как бы в это сложно поверить, что когда идет война, когда Путин, в общем, внутри России победил всех и вся, действительно, вот такая вот разборка происходит. Ты себя можешь причислить к каким-то там сторонникам, да, у нас сейчас есть какие-то там, наверное, там ФБКшники, единороги, сторонники Максима Каца, ну, и, наверное, не очень понимаю до конца эту группу, сторонников Ходорковского, хотя я так вот сторонников Ходорковского прямо особо не вижу, да, то есть какие-то люди там выступают, там, в серии вот в поддержку, типа, ладно, не надо обвинять Ходорковского в деяниях Невзлина, ну, вот как так бывает, ну, вот я так не знаю, есть ли у него прям такая ядерная группа фанатов, ты вот себя есть, кому-то есть. Ближе причисляешь, есть, да, окей, ты кому-то себя причисляешь из них? Ну, не к ядерным, понятно, но кто тебе симпатичнее из этих
полторы всех? Минуты отвечу тебе. Значит, почему полторы минуты? Потому что нужно немножко издалека. Смотри, дело в том, что их называют на оппозицией, но я не могу это слово использовать. Почему? Оппозиция в нормальной ситуации, и они не виноват, что они не оппозиция, в нормальной ситуации оппозиция чем занимается? Она участвует в выборах, а если не участвует, она добивается участия, как было там, не знаю, в 2019 году. Она организует протесты, да, с, не опасные для участников, да, ну, максимум очень опасные, что тебя заберут, да, и у нее есть партийные медиа, да, не по своей воле, да, все эти люди, они лишены и возможности участвовать в выборах, и даже влиять на выборы, то есть последнее влияние было очередь за Надеждина, да, а вот сейчас в сентябре были много где выборы, да, региональные, но там практически, вот, что-то Надеждин пытался, но я не видел какой-то помощи сильной, да, тем более помощь этого БК публичная, она уже там по себе токсична, да, протесты то же самое, остается только медиа, да, то есть, какое партийное медиа мне нравится, да, спросил ты меня, я тебе отвечу, мне нравится партийное медиа YouTube Максима Каца, его обзор очень хороший, вот, мне не нравится Максим Кац в Твиттере, вот, соответственно, мне многие вещи нравятся в партийном медиа в БК, ну, и как бы в партийное медиа Ходорковский, да, тоже какие-то вещи, вот, соответственно, а их разборки, все, 30 секунд, да, которые, наверное, в другой ситуации, если были бы выборы, протесты, они были бы органической частью, но мы видим только разборки, да, которые, кстати, часто имеют общественный интерес. Невзлингейт имеет общественный интерес, Железняк-гейт имеет общественный интерес. Но проблема в том, что так как нету выборов, нету протестов, нам кажется, что они только срутся. Ну, политики всегда срутся, прошу прощения за это выражение, да. Но вот как бы отсутствие всего этого, это все... кажется, иногда часто просто сплошными срачами, хотя есть общественный интерес некоторых из них. Соответственно, я человек нейтральный, вот, продукты мне нравятся, значит, многие, но к сторонникам кого бы то ни было, ну, я всегда, не знаю, был там Навального смотрел, или я сейчас сторонником ВБК, а сторонником чего? Завтра голосовать, что ли? Вот будем голосовать завтра с тобой?
Надо голосовать за какую-нибудь оппозиционную структуру за границей.
За границей? В смысле, в России?
Yeah. Нет, в смысле, за границей. Вот чтобы была заграничная какая-то оппозиционная структура, которая там будет... Ну, нужна такая вообще? Какой-нибудь там парламент заграничный, я не знаю, какой-нибудь там коррупционный совет, да, там, изгнанников.
Нет, это симулякр, который ни на что не влияет. Он же не участвует в политике реальной. Это просто симулякр, да, вот. Поэтому
ну, нет, такая, Тихановскую такую выбрать.
Тихановскую? Ну, есть локальная, но важная задача представления интересов уехавших и оставшихся за рубежом, да, она остается, да, там, ходить куда-то. Я знаю политика, которая этим занимается, вот, кстати, вот, и молодцы в этом смысле, она остается, да. Стоит ли она того, чтобы, значит, привносить это как реальный парламент России? Сомневаюсь. Так что все это, на все это
смотрю. Не, как реальный парламент России, про это речь не идет. Это просто, да, про вот эти вот бесконечные разговоры об объединении российской оппозиции, которые... Объединение, ну вот, российской оппозиции. Ну что ты там это хихикаешь?
Я хихикаю, слово оппозиция. Нет, дальше еще коротко, да, объединение же, оно вот даже в Грузии, где были реальные выборы, оппозиция не смогла объединиться, да, политикам сложно объединиться. Даже когда есть реальная борьба за власть в виде выборов и протестов, да. А сейчас даже этого нет. Ну, то есть, хорошо, объединились, чтобы что? Я в это не верю, честно говоря.
Я, кстати, тебе могу дать ответ моего представления, что они могут сделать, но давай я тебе его даже дам, если тебе любопытно, на одну минутку, после того, как мы уйдем в московском приложении уже на новости, а на YouTube мы буквально на минуту тогда задержимся. Андрей Захаров, Арсений Веснин, друзья, не забывайте про лайки и про донаты. Спасибо вам, кто нас тут слушал. На YouTube давайте еще минутку и тоже будем закругляться. Оп. Я тебе могу объяснить, у меня есть единственная мысль, как бы, которая относительно того, что можно, что вообще эти люди могут делать за границей. Совершенно верно сказал по поводу помощи уехавшим, и я не думаю не потому, что я оказался в уехавших, я, в общем, не то чтобы в этой как-то помощи там жду, что мне упадет какая-то котлета с неба, вот, но мне кажется, вот не знаю, скажи, если я не прав, единственное, действительно, в условиях того, что они ничего не могут сделать, ни на что не могут повлиять, единственное, что они могут сделать, это действительно попробовать помочь уехавшим россиянам, добиться там помощи хотя бы с визами, с банковскими карточками, добиться того, что неких российских оппозиционеров будут куда-то приглашать там, к Байдену, к Трампу, к там, Урсуле фон дер Ляйен, да, которая теперь новый кабинет там, Еврокомиссии сформировала. Тогда они будут, во-первых, они покажут, что они хоть что-то смогли сделать для людей. Понимаешь, у нас же вообще власть для людей никогда ничего не делает. Ну, вот это, мне кажется, к этому все привыкли. А тут, понимаешь, даже бабушки у подъезда, если до них вдруг дойдет эта информация, они услышат, да, эти там продались, да, они там, короче, за госдеп, но они-то смогли что-то для уехавших людей сделать. Это будет хороший положительный пример. Потому что все остальное, это как бы все такие негативные практики. Но тут будет, блин, конструктив какой-то. Мы что-то смогли. Нас принимает Трамп, да, и как-то с нами разговаривает о послевоенном устройстве России. И вот здесь, конечно, нужно отстаивать интересы того, что там Путин уйдет, и Трамп говорит, да, как только Путин уйдет, будет демократизация в России, мы даем миллиард. Сразу. И снимаем эти санкции. Короче, и это тоже такие, ну, это будет некое влияние. Такие типа, блин, а вот Путин уйдет, и Америка на миллиард. Прикольно. Они, конечно, может, врут, но на миллиард, а не репарации. Вот мне кажется, в этом какая-то возможность.
Коротко отвечу. Да, я соглашусь, что полезное дело – это адвокация и уехавших, и тех, кто внутри, ну, в плане, там, знаешь, учебные визы, другие вещи. Абсолютно. Да, вот, и объяснение, что многие санкции, вообще тема санкций отдельный вопрос, да, как бы они бьют, только злят россиян, да, значит, это отдельная тема, да, конечно, вот, вопрос в эффективности этого всего, да, и все равно, что это часть. Проблема в том, что давай...
Ну, 1.5% эффективности, ну, что да, делать, то есть больше не добыть.
Да, давай, ты понимаешь, проблема в том, что... всеобщие нападки на оппозицию, окей, да, на людей, которые вынуждены оказались, и они по своей воле оказались в этой ситуации, да, всеобщие нападки связаны с тем, что людям хочется, чтобы им дали ответ на вопрос, что дальше, дали ответ на вопрос, что делать, чтобы изменить, понимаешь? Отсюда уже хватаются за рецепты, вот мы сейчас там, не знаю, да, тема Железняка Леонтьева имеет общественный интерес, безусловно, но для многих людей это как бы преувеличено, вот сейчас мы это решим, и что, да, вот, поэтому... Отчасти из-за того, что люди ждут каких-то действий, а действия невозможны. Поэтому я с тобой согласен. Я с тобой абсолютно согласен. Да, вопрос, что это довольно ограниченное действие. Что касается там разговоров с Трампом о будущем России, будущее России будет определяться, надеюсь, на первых свободных выборах, где у всех будут равные возможности. Вот. А последнее скажу, ты знаешь, вот эти разговоры, они чем опасны, кстати? Я скажу тебе такую мысль напоследок. Вот было интервью Юлии Навальной по какому-то немецкому медиа. Бильду или кому-то. И там же история какая, что она потом ушла, да, потому что ее спросили про, вот, типа, эти же бомбы падают на голову россиян, и она как бы, да, ну, там, не то, что ушла от ответа, да, но она как бы, есть, они могут сказать, да, давайте больше бомб, потому что она российский политик. Поэтому эти хождения, они одновременно и вредят им, да, потому что они находятся между ссылой и Харибдой. С одной стороны, они находятся на Западе, вообще, за западными политиками. Западные политики говорят на западном дискурсе, это полное право, в интересах своих избиратели. Эти избиратели конкретных политиков говорят, что там нужно больше оружия Украины, но она российский политик, да, и слушает ее в России. Поэтому я часто думаю, а может быть, им стоит сосредоточиться просто на медийной работе, пока есть медийный ресурс с россиянами, в том числе переманивая на свою сторону сомневающихся, понимаешь, нежели вот этим хождением, которое ничего не дает, но одновременно обсуждение о том, что, значит, там Юлия Навальная призвала, не призвала уж от ответа бомбу на голову россиян, да, как бы затмевает все остальное. Вот это на подумать. Я сам не знаю ответа. На подумать.
На подумать. Ладно, Андрей, спасибо тебе. Рад был тебя видеть. Все, тогда прощаемся и на YouTube. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Берегите себя. Не сходите с ума из-за всех этих разборок. Я, кажется, согласен. Это тоже. Это самое важное. Все, всем пока-пока.